Глава третья. Приказав генералу Городнянскому занять полками дивизии оборону в северной части Смоленска по правому берегу Днепра и при этом взять под неослабный огневой контроль подходы к взорванным мостам и другие наиболее опасные направления, Лукин помчался на командный пункт армии. Предстояло нелегкое. Доложить командованию фронтом о захвате врагом южной части Смоленска и о своем решении. А решение исходило из наличия сил. Полкам 46-й стрелковой дивизии генерала Филатова, передав свои оборонительные позиции северо-западнее Смоленска отступавшим в том направлении частям 19-й армии, спешно занять оборону по Днепру, левее дивизии генерала Городнянского и оседлать железную дорогу Смоленск-Москва. 152-й стрелковой дивизии полковника Чернышова, которая отбивалась от немецких моторизованных частей, прорвавшихся сквозь оборону 19-й армии, быть готовой отойти в северо-западную часть Смоленска и занять оборону по северному берегу Днепра правее дивизии Городнянского. Оставались еще две дивизии, переданные вчера истаявшей 19-й армии. Одна из них, 127-я, находилась на марше, держа путь на Смоленск. Теперь она решением Лукина перенацеливалась на другой рубеж, с которого можно будет ударять по городу. Вторую переданную дивизию, 158-ю, гонцы Лукина продолжали разыскивать, как и части оперативной войсковой группы генерала Чумакова, еще вчера дравшиеся где-то юго-западнее Смоленска. И как надежда на усиление ударной мощи и повышение боевого духа частей армии, которым непременно будет приказано отбить у врага город, 2000 московских коммунистов, протискивавшихся маршевыми ротами к Смоленску со стороны Дорогобужа по старой Смоленской дороге, пока еще не перерезанной немцами. Но не до конца получился у Лукина разговор с главнокомандующим. Успел только доложить ему о захвате немцами южной части Смоленска и о взрыве мостов через Днепр. Успел также услышать взволнованную тираду Тимошенко о том, что город надо очистить от врага во что бы то ни стало, и связь оборвалась. Но из слов маршала понял главное. Принятые им Лукиным решения, если не наилучшие, то все же разумные в этих условиях. И начал употреблять власть командующего, включая в действие все сохранившиеся работоспособность рычаги штаба армии и штабов соединений. Войска понеслись боевые распоряжения. Бывает, что с песчаного откоса при сдвиге верхнего слоя почвы вдруг потекут десятки и сотни ручейков песка, отчего поверхность откоса будто воскресает после вечного сна, делается живой, стремительно движущейся и даже дымящейся. Так и после усилий штабов частей 16-й армии потекли из лесов и перелесков, с дорог и тропинок живые ручьи и ручейки военного люда, машин, повозок, пушек на конной и мехтяги, устремляясь к Днепру. Шли в дневное и ночное время. На открытых местах, когда в небе появлялись немецкие самолеты, продвигались короткими бросками и перебежками, неся за спиной для маскировки прихваченные поясными ремнями зеленые метлы ветвей. Пережидали, набираясь новых сил, и снова двигались отделениями и взводами, ротами и батареями. Приблизившись к Днепру, споро и деловито занимали указанные командирами рубежи и готовились к бою, зарывались в землю, если рубежи пролегали по открытому месту, или устраивали бойницы, если оборона проходила по линии каменных или деревянных, высевшихся в развалинах и пепелищах домов вдоль Днепра. И вдруг на узле связи командного пункта ожила телеграфная линия, соединявшая 16-ю армию со штабом фронта. застрекотал буквопередающий аппарат БАДО и поползла на откинутую столешницу белая змейка ленты, испятнанная словами. По звонку начальника связи армии через несколько минут генерал Лукин был в землянке аппаратной. Вслед за ним пришли дивизионный комиссар Лобачев и полковник Шалин. Передавался приказ маршала Тимошенко. Первые же слова приказа, которые прочитал Михаил Федорович с ленты, будто ударили его в самое сердце и обожгли лицо. Вначале Тимошенко излагал решение Государственного комитета обороны, которое и потрясло Лукина. Москва обвиняла командный состав частей Западного фронта в том, что он, командный состав, проникнут эвакуационными настроениями и легко относится к вопросу об отходе войск от Смоленска и сдаче Смоленска врагу. Если эти настроения соответствуют действительности, бесстрастно, слово за словом говорила телеграфная лента, то подобные настроения Государственный комитет обороны считает преступлением, граничащим с прямой изменой Родине. Далее Тимошенко сообщал, что Государственный комитет обороны потребовал от него железной рукой пресечь подобные настроения, позорящие боевые знамена Красной армии, а затем изложил задачу 16-й армии. Она почти не расходилась с той, которую Лукин уже поставил своим дивизиям и которая уже выполнялась. Прочитав до конца приказ, Лукин будто надел на глаза чужие очки и увидел все вокруг себя в другом свете. Колючие, причиняющие боль мысли захлестнули его и будто выключили на какое-то время из бытия. Михаил Федорович, кажется, позабыл, где он и кто рядом с ним. Стал задавать себе вопросы, один страшнее другого. Кого имеет в виду Государственный комитет обороны? Ведь речь идет о Смоленске, значит, его, генерала Лукина, его штаб и командиров частей, истекающей кровью 16-й армии. В армии на строгость приказов не принято обижаться, не полагается и обсуждать их. Но что с сердцем делать, коль кричало оно немым криком от обжигавших мыслей? Ведь немцы действительно в Смоленске и рвутся через Днепр, о чем Москва еще не знала. Михаил Федорович тут же, в землянке узла связи, составил ответную телеграмму Военному совету Западного фронта в форме боевого донесения. Подписали ее все трое – Лукин, Лобачев и Шалин, три главных человека, отвечавших за выполнение армией боевых задач. Вышли из землянки и, не сговариваясь, присели на толстый ствол березы, сваленный вчера взрывом фугаски. Задымились папиросами. Молчали. Каждый думал об одном и том же. Рокот боя доносился сюда со всех сторон и даже, казалось, из-под самой земли. Первым заговорил дивизионный комиссар Лобачев. Спокойно, по-мужицки, рассудительно он сказал, будто сам себе. Приказы в Красной армии не обсуждают, а выполняют. Это закон. Кто же обсуждает? Обидчиво удивился Лукин. Лично я. Да-да, я обсуждаю этот приказ. Лобачев с ухмылкой покосился на командарма, затем на начальника штаба. Этого я от тебя не слышал, строго сказал Лукин. Я тоже. Шалин закашлялся, выдохнул облако табачного дыма. Оглохли, значит? Лобачев удовлетворенно засмеялся. От бомбежки или от боязни посмотреть правде в глаза? Лукин вдруг придавил каблуком сапога недокуренную папиросу и с нарастающим раздражением упрекнул Лобачева. — Не люблю, комиссар, когда ты в загадки играешь. Сейчас не до ребусов. Так вот, без загадок и ребусов Лобачев спокойно посмотрел на собеседников. Мы доложили Военному совету фронта о принятых мерах для удержания северной части Смоленска и о том, что делаем все возможное, чтобы выбить фашистов из Южной, так ведь? Но мы ни словом не обмолвились о предъявленных нам обвинениях. А молчание — знак согласия. Я же не согласен. Но главное в другом. «В чем же?» – озадаченно спросил Лукин. «В том, что в боевых условиях нагонять на командиров Красной Армии, как и любой другой армии, чрезмерный страх – не мера для достижения успеха. Страх лишает людей здравомыслия. От испуганного командира пользы мало, а его страх обязательно передастся еще и подчиненным ему людям. Он, этот страх, проявится в неуверенных действиях войск». «Не томи», — прервал Михаил Федорович Лобачева. «Что ты хочешь в конечном счете?» «Хочу напроситься на разговор по прямому проводу с членом военного совета фронта товарищем Булганиным». «Много бы я дал, чтобы услышать, как тебе ответят с другого конца провода». Лукин рассмеялся, кажется, искренне растворив в смехе накопившееся напряжение. «О чем ты говоришь, Алексей Андреевич? Я еще западнее Шепетовки насмотрелся на испуганных людей. Страх позади, там, где слово «окружение» порождало панику». «Я совсем о другом», — Лобачев развел руки. «Я о страхе командира перед ответственностью и за принятое им решение, а полученный нами приказ такую боязнь может породить». «Ну, иди вызывай товарища Булганина». Лукин поднялся, чтобы уходить в автобус. «Хотя ты и прав, но только частично. Ведь приказ о предании суду прежнего командования Западного фронта во главе с генералом армии Павловым, хотя их до смерти жалко, не поверг нас с тобой в ужас. Встряхнул как следует командирский корпус Красной армии и привел кое-кого в нужное состояние. Так почему этот приказ главкома не сделает полезного дела? С нас строго требуют, и мы покрепче будем требовать». «Я тебе, Михаил Федорович, о духе приказа, а ты о букве. Я об опасности породить в армии страх, как самое острое из всех чувств человека. О ней, этой опасности, помнили полководцы всех времен и народов. Известно, например, что того, кто бежал с поля боя, даже не столкнувшись с врагом, наиболее трудно заставить вернуться в бой. Быстрее вернется тот, кто уже видел врага, дрался с ним и пусть даже был побежден. Быстрее пойдет в атаку и тот, кто еще совсем не видел врага. Иным страх более нестерпим, чем сама смерть». Генерал Лукин ничего не успел ответить на эту пространную тираду. Перед ним встал, выйдя из землянки, бледнолицый и тощий лейтенант с красной повязкой на рукаве. Обратившись к генералу, как положено по уставу, он передал ему пахнущий казеиновым клеем бланк с телеграфным текстом. Лукин читал телеграмму долго, будто расшифровывая, затем хмыкнул и протянул ее Лобачеву. «Тут нечто, подтверждающее твою философию от сегодняшнего дня». Слова Михаила Федоровича прозвучали с ироничной грустью. Лобачев прочитал вслух. «Малышева, взорвавшего мосты через Днепр и помешавшего восстановлению положения в Смоленске, арестовать и доставить в штаб фронта. Подпись: прокурор фронта». «Но ведь полковник Малышев поступил согласно нашему приказу», — напомнил полковник Шалин. «Я вместе с начальником инженерной службы готовил бумагу. Правда, мы сказали тогда Малышеву, что приказ вступит в силу после того, как штаб фронта даст добро. Завластвовало удручающее молчание, будто все чувствовали себя в чем-то виноватыми и устыдились друг друга. Подготовьте прокурору объяснительную телеграмму», — прервав молчание, хмуро приказал Лукин начальнику штаба, а затем уставил чуть насмешливый взгляд на Лобачева. «Пророк с комиссарской звездой!» «Почему бы и не пророк?» — в голосе Лобачева зазвучал смех. «Я однажды напророчил самому товарищу Ленину». «Ну, так сильно не загибай», — предостерег Лукин. Однако посмотрел на Лобачева поощрительно ибо любил слушать его рассказы о трудном сиротском детстве, голодной, но боевой юности и особенно о том периоде, когда Алексей Андреевич был кремлевским курсантом, не раз стоял на посту номер 27 у квартиры Ленина и многожды видел и слышал вождя. «Не совсем, конечно, Ленину, — поправился Лобачев, — а моим друзьям, которые хотели упростить Владимиру Ильичу процедуру уплаты им партийных взносов». Послышался нарастающий гул моторов. Он ширился, будто заполняя все пространство вокруг, звучал все отчетливее и устрашающе. Почти на бреющем полете шла вдоль магистрали Минск-Москва, видимая сквозь плетение ветвей деревьев, шестерка юнкерсов. Зенитчики, прикрывавшие этот лес, не открывали огня по столь заманчивой цели. Нельзя было демаскировать штаб армии, пока над ним не нависла прямая угроза. «Прошли. Продолжайте, Алексей Андреевич!» — поторопил Лобачева полковник Шалин. Взглянув на наручные часы, он, как и все начальники штабов, постоянно испытывал недостаток во времени и безмерно дорожил им. Так вот, Лобачев потер от удовольствия руки, видя, с каким интересом его слушают. «У нас в Кремле был свой подрайком партии. Там состояли на партийном учете также наши командиры и курсанты. И Ленин там состоял. И вот наш командир роты Григорий Антонов, а он был казначеем в подрайкоме, говорит однажды: Владимир Ильич – самый дисциплинированный плательщик членских партийных взносов, а ведь он очень занят. Что, если я предложу ему присылать с деньгами своего секретаря? Я возьми, да и скажи тогда Антонову, товарищ Ленин ответит, что коммунист никому не должен доверять свой партийный билет». И именно эти самые слова сказал Владимир Ильич Антонову. Честное слово. «Интересный факт», — серьезно заметил Лукин. «Теперь мы будем величать тебя не только членом военного совета, но и главным пророком армии». «А знаете, почему я угадал ответ Ленина?» — разгоряченно спросил Лобачев. «Однажды в кремлевской парикмахерской я попытался уступить очередь Владимиру Ильичу. Садитесь, Владимир Ильич, я подожду». А он в ответ: «Очередь — это порядок. Она для того и существует, чтобы ее все соблюдали». И усадил меня в кресло. Это, братцы мои, была самая долгая в моей биографии стрижка.